«Время свободы». Сегодня 24 октября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. В подмосковной Барвихе проходит встреча президента России Дмитрия Медведева с лидерами парламентских фракций. Во многих городах России сегодня состоялась всероссийская акция протеста автомобилистов. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Итак, в Барвихе сегодня в 14 часов должна была открыться встреча президента России Дмитрия Медведева с лидерами парламентских фракций. В Подмосковье должны были прибыть представители «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ. Рядом со мной в студии находится мой коллега Данила Гальперович, который, собственно, рассказывал уже в программе «Свобода в полдень», с какими вопросами, предложениями, жалобами, просьбами прибыли делегаты. И сейчас продолжает следить за ходом встречи. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте. На самом деле, я продолжаю следить, но непонятно, идет ли сама встреча, потому что сообщения о ее начале не было. Но действительно очевидно, что 8 человек приехали в Барвиху и, видимо, ждут там встречи с Дмитрием Медведевым, либо уже встречаются. Это руководитель фракции и вице-спикер от партии, как правило. И уже сказано Натальей Тимаковой, пресс-секретарем президента, что встреча вообще-то будет посвящена обсуждению федерального послания, которое предстоит Медведеву огласить перед федеральным собранием, послание федеральному собранию, и никак иначе. То есть депутаты, конечно, по ее словам, могут задать другие вопросы, но вот главное – это подготовка текста, что называется. И Кремль уже давно, он в течение 2 недель показывает, что в этой встрече, даже если она будет раньше, а Медведев говорил о том, что он перенес ее на пораньше, с 27 на 24, характер этой встречи не будет экстраординарным. Он будет, как бы, вот как обычно, встречается президент с лидерами фракций. При этом, естественно, 3 фракции из 4, которые туда идут, подчеркивают, что идут они говорить именно о выборах. В частности, ЛДПР, которая в свое время инициировала исход думских фракций, фракции думского меньшинства из зала, говорит, что совершенно точно нужно отменить итоги выборов во всех регионах страны, назначить новые выборы на март 2010 года, надо пересчитать голоса на всех избирательных участках, отправить в отставку несколько губернаторов, которые допустили наибольшие нарушения, а кроме того, отправить в отставку Владимира Чурова, который, я напомню, действительно прошел когда-то в Думу по спискам ЛДПР, и этой партии был выдвинут на пост председателя ЦИК. Ну, конечно же, с ЛДПР пересеклись дороги Чурова в то время ненадолго, он достаточно тесно общался с самим Владимиром Путиным в свое время. Известно, что «Справедливая Россия» как минимум хочет наказание властей Астрахани за те нарушения, которые эта партия там нашла. Они будут предлагать изменения в законодательство. И еще также расследование тех нарушений, которые происходили. Отмены выборов поголовно они не требуют. Ну, а коммунисты говорят, что нужно создавать комиссию при президенте для расследования этих нарушений, создавать думскую комиссию, против чего выступают «Единая Россия». И также на заседании Государственной Думы накануне они потребовали отставки Владимира Чурова с поста председателя Центральной избирательной комиссии. Ну, сейчас уже известно, что Дмитрий Медведев, по словам его пресс-секретаря, не откажется от той оценки выборов, которую он дал сразу же после того, как они прошли. Фактически он сказал о своих выводах по поводу этой избирательной кампании буквально на следующий день или через день после того, как прошло голосование. Он поздравил «Единую Россию», он встретился с ее руководством, он сказал, что эта партия уверенно показывает себя как лидер политического процесса в стране. И вот сказано перед тем, как фракции добились встречи, что никакого изменения этой оценки не будет. Фракции говорят, что они это понимают, но как минимум надеются на то, это по словам председателя фракции ЛДПР Игоря Лебедева, что им удастся в полной мере высказать свою позицию президенту.
Спасибо большое, Данила. Будем ждать результатов встречи в Барвихе, если она проходит. И надеемся, что узнаем дальше в нашей программе, какой результат этой встречи все-таки будет. Данила Гальперович был рядом со мной в студии. Спасибо. А в центре Москвы в это время проходит акция в защиту прав автомобилистов, организованная Федерацией автовладельцев России. В обращении к президенту Дмитрию Медведеву, под которым сейчас идет сбор подписей, выражено недовольство, в частности, повышением таможенных пошлин, увеличением в два раза транспортного налога, принятием нового технического регламента и повышением цен на топливо. По мнению автомобилистов, все это противоречит их интересам, рассказывает Вероника Баде.
Основные лозунги акции таковы: сначала дороги, а потом налоги, нет техническому регламенту, поднимите уровень жизни, а не пошлины, и качественный бензин по разумной цене. Собравшиеся на площади Краснопресненской заставы люди скандируют лозунги и держат в руках плакаты, на одном из которых написано: «Путин, ты обещал отменить пошлины». Все это по замыслу организаторов должно привлечь внимание общества и властей к проблемам автомобилистов. Слово Сергею Канаеву, лидеру Московского отделения Федерации автовладельцев.
Сегодня накануне празднования Дня работников автомобильного транспорта, мы хотим выступить против тех подарков, которые преподносит нам правительство к этому дню. Выступаем против повышения транспортного налога, против принятия нового технического регламента, против продления постановления о повышении таможенных пошлин. И мы выступаем за то, чтобы цены на бензин в нефтедобывающей стране были снижены. Мы хотим добиться прямых переговоров с правительством, и мы хотим отстоять свое право на то, чтобы мы могли покупать качественные, недорогие автомобили. Нас поддерживает уже ряд политических партий, о своей поддержке заявили «Справедливая Россия», «Правое дело».
В акции принимают участие члены различных автомобильных клубов, говорит член одного из клубов Владимир Романовский.
Просто как бы уже настолько этот беспредел достал. Они просто закручивают, давят. Мы понимаем, что мы ничего не добьемся. Просто мы не хотим расстоять, как быдло. Вот мы свою гражданскую позицию выскажем. Мы не боимся. Даже если нас тут будут бить, пусть бьют.
А вот еще один автомобилист, Алексей Фролов.
Почему я пришел на этот митинг? Я и мои товарищи пришли, потому что мы не согласны с действиями нашего правительства, нашей власти, которые повышают налоги, вводят регламентирующие документы без широкого обсуждения с обществом, которое, собственно говоря, это общество и касается. Да, мы пришли потому, что нам надоели постоянные поборы, да, на абсолютно непонятные цели. Ну, собственно говоря, это нас и не устраивает. Мы хотим, чтобы в стране проводилась более адекватная экономическая политика, и в данном случае касаемо нас, автовладельцев.
А вот что сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель Московского отделения профсоюза водителей дальнобойщиков Кирилл Порошин.
Принятие столь безответственного документа, как технический регламент, фактически из 6 миллионов перевозчиков, которые сейчас возят грузы по нашей стране, около миллиона людей вынуждены будут поставить машины, как мы выражаемся, к забору. Они остаются голодными членами семей. Поэтому мы выражаем свой протест.
В ходе акции собираются подписи под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву. Акция автомобилистов разрешена московскими властями. Тем не менее, на площади Краснопресненской заставы стоят автобусы с милицией, на площади запрещена парковка. В 17 часов автомобилисты проведут пробег по Садовому кольцу. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
15 часов 15 минут в Москве. Главные новости к этому часу коротко.
Радио Свобода. Новости.
В ряде российских городов сегодня проходит всероссийская акция протеста автомобилистов. Президент России Дмитрий Медведев встречается сегодня с лидерами партий, представленных в Госдуме. В Назране в торговом комплексе обнаружено взрывное устройство. Саперы проводят разминирование. В центре Киева сегодня пройдет съезд сторонников премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Вице-президент США Джо Байден завершил поездку по странам Восточной Европы. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». После выпуска новостей в 17 часов программа «С христианской точки зрения» будет посвящена смыслу жизни. В гостях программы священник Евгений Пискарев, психолог Александр Имашева, ведет программу Яков Крутов. «С христианской точки зрения» сегодня в 17 часов 7 минут по московскому времени. Жители Владивостока и Приморья также поддержали сегодня всероссийскую акцию протеста автомобилистов и вышли на улицы и площади не только с требованием снижения налогового бремени и таможенных пошлин, но и выдвинули также политические лозунги. С подробностями из Владивостока Марина Лобода.
К полудню на привокзальной площади Владивостока собрались более 1500 человек. На плакатах лозунги «Власть, мы устали от твоей заботы», «Власть, не гони из страны», «Народ, не быдло». Но митинг не начинался. Организаторы акции, активисты движения инициативных граждан «Тигр» так объяснили задержку.
Один из организаторов был доставлен в РУВД и задержан на время дачи объяснительной. Причина этого задержания – заявление вице-губернатора Шемилева, который обвинил Максима в том, что он собирается штурмовать Белый дом и призывать к блокировке транспортной магистрали.
С небольшим опозданием акция началась. В центре внимания самые наболевшие для приморцев проблемы. Новый техрегламент, который фактически запрещает правый руль. Цены на бензин. В Приморье литр 92-го стоит под 27 рублей и повышение транспортного налога. От требований экономических переходили к большой политике. Начинали с автомобилей, заканчивали целостностью страны.
Господин Путин отдал острова Даманские, за которые проливали кровь деды. Господин Путин отдал острова рядом с Хабаровском по площади больше, чем сам Хабаровск. Сейчас новый план. 400-500 тысяч человек завести китайских граждан работать на территории Дальнего Востока, добывать наши природные ископаемые и везти в Китай на переработку. Отстаивая свое право на доступный автомобиль, требуя убрать техрегламент, мы защищаем не только свой карман. Мы здесь отстаиваем в первую очередь территориальную целостность нашей страны. Потому что Москва нас продала. Сейчас думают, как бы нас отсюда убрать. Пока мы здесь с вами стоим, пока мы граждане, Россия будет на Дальнем Востоке.
Организаторы акции отметили, что губернатору Приморского края Сергею Дарькину было отправлено письменное приглашение принять участие в митинге. Однако ответа не последовало. Между тем, он должен был первым встать на защиту интересов жителей края, полагают автомобилисты. Резолюцию митинг принял единогласно. Ее основные пункты радикально расходятся с политикой партии и правительства.
Вам нужен этот регламент?
Нет!
Вам нужны такие цены на бензин?
Нет!
Вам нужна такая власть?
Нет!
А почему нас тогда так мало здесь?
А потому что остальные бараны.
У нас тут губернатор Дарькин во время последнего визита великого ВВП к нам доложил, что у нас тут с протестами все нормально. Тигры ручные, все довольны, все готовы пересесть на патриоты, на газели, там еще куда-то. Так прав он или нет?
Нет!
Нас тупо выживает с Приморского края. Скоро закон выйдет какой-нибудь. Всем встать раком. Че, все встанут?
Нет!
Нет Дарькина!
Нет!
Нет Путина!
Несмотря на накал митинговых страстей, акция прошла без эксцессов. Порядок на площади обеспечивали сотрудники ОВД при страховке пары автобусов с ОМОНовцами. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Ряд утвержденных в 2009 году транспортных нововведений, последовавших за увеличением ввозных таможенных пошлин на иномарки, окончательно переполнил чашу терпения красноярских автовладельцев. И сегодня они провели акцию протеста в защиту своих прав. С подробностями красноярский корреспондент Радио Свободы Татьяна Лапрат.
24 октября в Красноярске на санкционированную акцию протеста собралось более 250 автовладельцев. Как рассказал один из организаторов акции, председатель регионального общественного движения автовладельцев Иван Смолин, мероприятие состоялось в поддержку всероссийской акции протеста автолюбителей.
За последние 4 года наезд на автовладельцев произошел просто, раз в 5-6 уже сочилось условия владения автомобилем. Повысилась ОСАГО, появился транспортный налог, увеличились количество налогов в цене бензина, стали более дорогие стоянки, сами машины, увеличились таможенные пошлины, проблемы с прохождением технического осмотра. То есть порядка 15 параметров, по которым действительно произошло реальное ужесточение. Именно наш пикет, он не будет никаких изменить последствий, может быть только на каком-то местном уровне, немножечко психологическое, но учитывая, что подобные пикеты и мероприятия проходят сегодня вот на 28 регионах заявлено, это уже другая картинка. Да? То есть даже если в регионе всего 5-6 человек вышло, обозначила свою гражданскую позицию, это значит, что власти федеральные должны прислушиваться. И эта акция больше обращена именно к федеральным властям о том, что ситуация это критическая.
Особый акцент автомобилисты сделали на новом техническом регламенте, который, по мнению пикетчиков, содержит много ограничений, делающих невозможным прохождение техосмотра и постановку на учет большинства иномарок.
Федеральные власти увеличили базовые ставки в 2 раза. Это не значит, конечно, что на местах это тоже в 2 раза увеличится, но даже увеличение в 15-20% по нашим понятие снизить доходы бюджета примерно на те же 15-20%, только от сегодняшнего дня. Люди будут массово снимать транзит. Если увеличат за штраф, они там есть 5-6 лазеек для того, чтобы не платить транспортный налог. Люди не платят транспортный налог не потому, что они такие плохие.
В ходе акции прошел сбор подписей для индивидуального письма президенту России Дмитрию Медведеву от Красноярска с требованием обеспечить соблюдение конституционных прав и свобод автовладельцев, а также для обращения к законодательному собранию края с просьбой не повышать транспортные налоги. Помимо этого, в обычную стеклянную 3-литровую банку с ярлыком «Сбор в помощь депутатам законодательного собрания Красноярского края в связи с нехваткой от сборов транспортного налога» пришедшие на пикет бросали мелочь. Далее эта своеобразная копилка была передана депутатам. Дело в том, что законодательное собрание и правительство купили себе в разгар кризиса 3 скромные «Тойоты» японского производства за 7 миллионов рублей. На данный момент денег, видимо, снова не хватает, и автолюбители решили помочь, кто чем может. Все, кто по каким-либо причинам не смог принять участие в акции, но хотел высказать свою позицию, 24 октября привязали желтую ленточку к своему автомобилю и включили ближний свет фар. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
В эфире информационная программа «Время свободы». В ближайшее время должно завершиться официальное расследование жалоб воспитанниц приюта при Свято-Боголюбовском женском монастыре. Одна из девушек, сбежавшая из монастыря, даже написала письмо президенту России, патриарху Московскому и всея Руси, в котором рассказала о жестоком обращении со стороны монахинь. Это дело вызвало большой интерес российских средств массовой информации, посвятивших этой теме немало публикаций. После одной из таких статей была избита сотрудница агентство «Интерфакс-религия» Ольга Гуманова, рассказывает Любовь Чижова.
Нас лишали еды и били до синяков. Мы били по 1000 поклонов. Когда утром наш хор пел службу, а потом сразу 2 акафиста, я и одна девочка Света Кузнецова присели, они решили нам за это отрезать волосы. Это отрывок из письма 16-летней воспитанницы приюта при Боголюбовском женском монастыре Вали Перовой. В августе этого года она не выдержала издевательств монахинь и сбежала из приюта с девочкой Кристиной. Все это время они скрывались в одном из московских приютов. Пока взбудораженные откровения детей взрослые пытались разобраться, что же происходит в монастыре, специалисты приюта старались вернуть девушек к нормальной жизни, говорит заместитель директора приюта Сергей Политыкин.
Волосы состригли с целью обуздать страсть. Она через год к нам попала, как волосы остригли, она все время это вспоминала. У нее были навязчивые движения такие, она все время проверяла, целы ли волосы на голове. И успокоилась она после того, как мы сводили ее в парикмахерскую настоящую впервые в жизни и сделали нормальную, хорошую женскую прическу. Всем другим человеком от нас ушла. Есть такое понятие резилиентность, жизнеспособность ребенка. Поэтому она там и не удержалась. Ее гнули, ломали, подчиняли. А она вот как зеленый росток через асфальт все равно пробилась. Кроме Вали, таких девочек несколько в поле нашего зрения. Они все пострадали от вот этой группы людей, от этой духовной семьи. То у них у всех посттравматическое состояние психологическое. И им нужна поддержка и помощь.
Сейчас девочек в приюте нет. Они во Владимирской области у новых опекунов. Но врачи с ними связи не теряют. Российские СМИ много писали о скандале с детским приютом Свято-Боголюбовского женского монастыря. Журналисты издания «Комсомольская правда» побывали в монастыре, беседовали с его настоятельницей. Мать Георгия заявила, что Валя Перова всех обманывает. На защиту Свято-Боголюбовского монастыря и его настоятеля архимандрита Петра встали представители наиболее ортодоксальной части православной общественности. Всем критикам порядков монастыря предрекают смерть от рака. Эту информацию можно найти на различных религиозных сайтах. Корреспондент издания «Интерфакс-религия» Ольга Гуманова уже несколько лет пишет о том, что в российском православии существует псевдоправославная секта. Ее возглавляет архимандрит Петр, который стал своеобразным преемником опального епископа Диомида. Эти люди называют ИНН сатанинским знаком, проводят очистки бесноватых и используют весьма агрессивные методы воздействия на свою паству. Как только Ольга Гуманова начала писать об издевательствах над воспитанницами приюта Свято-Боголюбовского монастыря, который возглавляет отец Петр, ее избили. Вот что она думает об этом деле.
С этой историей такая проблема, что И бывшие воспитанницы приюта, которые все-таки не остались потом в монастыре послушницами, ушли в мир, учатся, работают. Они страшно запуганы, так же, как их родители. С прессой общаться из них почти никто не хочет.
Получилось ли у вас поговорить с представителями Свято-Боголюбовского монастыря?
Они, к сожалению, ни с кем не хотят общаться, особенно с прессой. Знаете, меня интересовало даже не само происшествие, а та среда, которая его порождает. Вот, к сожалению, с этой средой я общаюсь давно. Началось мое общение с ней еще в 2007 году, когда сформировалась группа поддержки тогда еще епископа Дионида. То есть существует псевдоправославное течение внутри церкви, которое можно даже назвать отдельной сектой. Люди, которых отличают специфические взгляды, злоба, агрессия, они мне начали угрожать еще в 2007 году после публикации в церковном вестнике. У меня там вышла статья под названием «Опричная провокация».
После вашей публикации о происшествии в Свято-Боголюбовском монастыре на вас напали. Вы связываете как-то вот это все?
Я могу сказать, что перед этим я получала угрозы, что тот, кто на меня напал, бил профессионально. У меня было такое впечатление, что он хочет меня напугать, хочет причинить мне боль, но не хочет, чтобы у меня были какие-то серьезные травмы.
А как вы думаете, насколько вот в принципе распространено то явление, о котором вы пишете, вот это вот агрессивное течение внутри Русской Православной Церкви? Это происходит только в одном монастыре?
К сожалению, не в одном, потому что и у Боголюбовского монастыря налаженные связи с другими монастырями. Рассказывали, например, такие истории, что замужняя женщина уходила в Боголюбовский монастырь, потому что ее убеждали, что если она от нее идет, она не спасется. В то же время ее детей отправляли в приют в другой монастырь, с которым, видимо, у Боголюбовского были какие-то связи. Ее муж тоже принимал в постриг в каком-то еще монастыре. И семья уходила все по разным монастырям, а направляли их туда из Боголюбова.
Получить комментарий Русской Православной Церкви по ситуации в Свято-Боголюбовском монастыре не удалось. После нашумевшего дела об издевательствах над детьми в Свято-Боголюбовском монастыре в Министерстве образования и науки решили подготовить положение о монастырских приютах. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в субботу, 24 октября, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы: лидеры оппозиционных фракций жалуются президенту на председателя Центра избиркома. Началась предвыборная кампания на Украине. Виктор Янукович и Юлия Тимошенко официально вступают в борьбу. Со дня ареста Михаила Ходорковского прошло 6 лет. Ведет передачу Дмитрий Волчек. Итоги недели сегодня, 24 октября, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. В части программы «Время свободы» судьба телеканала «ФРЕМ-ТВ» и «Пятого канала Санкт-Петербурга». Сообщение из Петербурга. Почему поляки сегодня чувствуют себя более счастливыми, чем вчера? Расследование нашего корреспондента, экономическая панорама и новости медицины в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев встретился сегодня с лидерами партии, представленных в Госдуме. В Хабаровске около 200 обманутых дольщиков и участников программ «Доступное жилье» и «Молодая семья» провели сегодня пикет, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Лидер Рязанского отделения оппозиционной коалиции «Другая Россия» Сергей Ежов пропал в Москве. Его родственники обратились за помощью к правозащитникам, сообщает сайт «Каспаров.ру». В центре Киева сегодня пройдет съезд сторонников премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. На нем кандидатура Тимошенко должна быть выдвинута на пост президента Украины на предстоящих в январе выборах. Движение «Талибан» призвало население Афганистана к бойкоту второго тура президентских выборов, который запланирован на 7 ноября. Вице-президент США Джо Байден завершил поездку по странам Восточной Европы. Байден заявил, что развеял тревогу этих стран, опасавшихся, что их связи с США будут принесены в жертву улучшению американо-российских отношений. В Иран сегодня, как ожидается, прибудут инспекторы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, которым Тегеран позволил посетить свой второй завод по обогащению урана. Власти Пакистана заявили об успехах масштабного наступления правительственных войск на позиции талибов, закрепившихся в районе Южный Вазиристан. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о формировании новой правительственной коалиции в составе возглавляемого ею блока ХДС-ХСС и свободных демократов. Переговоры по составу правящей коалиции продолжались почти месяц после парламентских выборов. В более чем 170 странах мира сегодня, в Международный день борьбы с глобальным потеплением на планете, проходят акции экологов.
Продолжаем программу «Время свободы». Объявленная реорганизация телеканалов РЕН-ТВ и «Петербург. Пятый канал», по мнению российских правозащитников, очень напоминает спор хозяйствующих субъектов, в результате которого в 2001 году было прикрыто НТВ. Что ожидает «Петербург. Пятый канал»? Этот вопрос стал центральным на минувшей неделе в Санкт-Петербурге. С подробностями Виктор Резунков.
Центральным событием в Петербурге на минувшей неделе стал скандал на телеканале «Петербург. Пятый канал». После того, как 16 октября в прессе появилась информация о серьезных изменениях на телеканалах РЕН-ТВ и «Петербург. Пятый канал», входящих в холдинг «Национальная медиагруппа», журналисты с «Пятерки» обратились с открытым письмом к Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину, а также другим высокопоставленным чиновникам. Журналисты были обеспокоены появившимися сообщениями о возможных массовых увольнениях с «Пятого канала», закрытие телецентра на Чапыгина, 6, возможных прекращениях существования петербургского телевидения как такового, а также тем, что новостные блоки для РЕН-ТВ и Пятого канала будет готовить на канале Russian Today. Не вдаваясь в тонкости и сложности всех этих внутрителевизионных многоканальных взаимоотношений, отмечу одно. Письмо вызвало резкий резонанс в руководстве Национальной медиагруппы, сокращенно НМГ. Глава НМГ ТВ Владимир Ханумян поспешил успокоить питерских телевизионщиков, заявив, что новая стратегия развития канала «Петербург. Пятый канал» подразумевает расширение, а не сокращение деятельности телеканала в Петербурге. Массовых увольнений журналистов не будет, в ближайшее время будет создан телеканал круглосуточного вещания «Петербург», а новостные блоки как на РЕН-ТВ, так и на Пятом канале останутся прежними. Несмотря на это заявление Владимира Ханумяна, и на сегодня остается очень много вопросов. Например, станет ли телеканал «Петербург» кабельным, потеряв при этом большинство аудитории? Какой будет концепция нового вещания «Пятого канала»? Откуда возьмутся деньги на создание современного телекомплекса на Чапыгина, 6? Сейчас эти и другие вопросы обсуждаются на многочисленных совещаниях на самом «Пятом канале». А тем временем наблюдатели, такие как, например, заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин, считают, что все, что не делается с «Пятым каналом», имеет свою политическую составляющую.
Здесь прослеживается политическая тенденция одна – введение единомыслия в России, прямо по казне Прудкову. Значит, из Петербурга вещает какой-то канал, который вдруг в какую-то критическую ситуацию на всю Россию может сказать что-нибудь не то. РЕН-ТВ не очень нравятся и новости, и выпуски Марианы Максимовской. А вот если привести всех к одному информационному блоку, который будет исходить из Russia Today, то примерно все одинаковые будут думать. Это экономически целесообразно. Такой принцип используется примерно в европейском вещании, когда европейские общественные телерадиокомпании обмениваются сюжетами, и в конечном счете там выпуски новостей обходятся дешевле. Но здесь-то не так строится. Если бы все региональные каналы отдавали сюжеты на выбор, там, скажем, всем остальным, это было бы действительно дешевле, можно было бы решить. Здесь основная задача все-таки, как мне кажется, не экономическая, а политическая. Экономически можно найти решение более продуктивное и более полезное. Но их не ищут. Ищут состояние, в котором определенный телепродукт был распространен на всю страну.
Заявил заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. А о том, что собственные профессиональные новостные службы на РЕН-ТВ и Пятом канале должны быть сохранены во что бы то ни стало, заявила председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Ссылки на бизнес-мотивы уничтожения последних в стране независимых от государства теленовостей напоминают разговоры о споре хозяйствующих субъектов, прикрывавшие в 2001 году разгром НТВ. Политическая целесообразность такого шага с точки зрения партии власти, очевидно, слишком большим и наглядным стал разрыв между официальной ложью и нормальными новостями. Брежневская модель выборов совместима только с брежневским телевидением, сказано в открытом обращении партии «Яблоко». Виктор Резунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». По данным последних социологических исследований, современные поляки чувствуют себя более счастливыми, чем раньше, несмотря на кризис, безработицу, иные социальные проблемы. О том, в чем же заключается счастье жителей Польши, по их собственному мнению, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзяковицкий.
Утренняя Варшава, около 8. Погоду хорошей никак не назовешь. Польская золотая осень в этом году быстро отступила, сдав позиции зиме. Синоптики уверяют, что теплые деньки, бабье лето еще будет в конце октября. Но разве это может быть причиной для того, чтобы чувствовать себя счастливым? Возможно и так, но скорее не утром. Через несколько минут начинается рабочий день, понедельник. Однако, если взглянуть на жизнь шире, не только с перспективы раннего утра рабочего дня, то поляки в основной своей массе чувствуют себя счастливыми. Сотрудники Главного управления статистики Польши опросили 26 тысяч поляков. И оказалось, что 76% из них чувствуют себя счастливыми. В 1993 году таковыми считали себя 58%.
Взрослый есть несамовитый 2009.
Но разница в 2009 году по сравнению с предыдущими данными очень большая. Посмотрите, если брать 1993 год, то нынче счастливыми себя называют почти на 20% поляков больше. Это большой рост, ведь 16 лет – это не такой уже и большой отрезок времени. Это, конечно же, связано с непрерывным ростом благосостояния, что также важно. Поляки ездят на лучших автомобилях, наши жилищные условия улучшились, говорит экономист Мирослав Дарчик. Экономическая, материальная сторона вопроса, конечно же, имеет значение. Оказалось, что в сравнении с 2007 годом доходы польских семей увеличились почти на 15%, а если сравнивать с 2000 годом, то аж на 40%. Из статистики следует, что интернетом пользуются более половины поляков, причем подавляющее большинство имеют стационарный телефон, телевизор и автоматическую стиральную машину. Больше всего за последние два года поляки купили ноутбуков, современных телевизоров и систем для приема спутникового телевидения, проигрывателей DVD и микроволновых печей.
Кризис до нас еще не
добрался. Кризис еще не добрался до нас. То есть он добрался, но мы этого еще не ощутили. В США, например, люди отказывают себя в том, чтобы пойти с семьей в ресторан. Есть все же ощущение страха, мысль о том, что нужно экономить. Мы еще так этого не чувствуем. Значит, кризиса нет в головах поляков. А это очень важно для экономики и для самочувствия.
Структура дает себе знать.
Считает социолог Марек Диканский. Однако, по его мнению, дело вовсе не только в росте материального благосостояния. Я думаю, что речь идет прежде всего о том, что для поляков как раз материальная сторона не самая важная. Мы хорошо знаем, что богатый человек – это не всегда счастливый человек. Если бы дело было только в финансах, то 3/4 поляков не называли бы себя счастливыми. Мне кажется, что мы черпаем удовлетворение жизнью в огромной степени из нематериальных вещей. Семьи, детей, общения с друзьями, соседями. Это прежде всего имеет в виду человек, когда говорит, что доволен жизнью.
Это очень называл глубиной задоволение жизнью.
С другой стороны, каждая четвертая польская семья утверждает, что зарабатываемых денег не хватает на то, чтобы покрыть текущие расходы. В стране почти 10% безработица, есть бездомные. Один из них, 40-летний Януш, говорит, что совершенно несчастлив, хотя если бы сумел найти хорошую работу и дом, то наверняка таковым бы себя почувствовал. Я попал в зависимость от азартных игр, проиграл все, что имел, потерял дом, семью. Никто уже не одалживал мне денег, выгнали с работы, мне перестали доверять. В результате пьянка, компания таких же, как я. По вокзалам ночевал, в скверах даже. А вот теперь похолодало, так что по ночлежкам хожу, чтобы хоть в тепле переспать. И понимаю, что потерял. Данные исследования свидетельствуют также о том, что в Польше наблюдается процесс увеличения пропасти между наиболее богатыми и наиболее бедными слоями населения. Интересно, что рост благосостояния поляков влияет на их отношение к Польской Народной Республике. Еще в 2000 году аж 60% респондентов считали, что в ПНР жилось легче и проще, а нынче такого мнения придерживаются на 20% меньше поляков. Одновременно поляки стали меньше верить финансовым институтам, банкам, страховым компаниям, пенсионным фондам. И это уже наверняка свидетельство финансового кризиса. Интересно, что поляки со своими 76% вовсе не самый счастливый народ Европы. На первом месте Дания, говорит экономист Кшиштоф Гуда. Мы в этом списке наиболее счастливых народов Европы. Мы находимся во второй половине списка. На первом месте датчане. Это более или менее соответствует тому уровню, на котором мы находимся в Европе по уровню жизненных стандартов. Как бы ни банальной была истина о том, что все познается в сравнении, те, кто вечно недоволен, пусть послушают предостережение еще одного бездомного. Я оторвался от семьи, потому что слишком много пил. Заболел потом от этого сильно и уже никому не был нужен. Теперь работаю, раздаю рекламные листовки на улице за несколько десятков злотых в день. Еле хватает на то, чтобы выжить. Был банковским работником, а теперь вот встаю здесь. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости в области медицины. Организация Объединенных Наций назвала Россию крупнейшим рынком сбыта героина в мире. Российские школы закрываются из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Российское правительство выделяет 4 миллиарда рублей на закупку вакцины против гриппа H1N1. Таковы сюжеты обзора медицинских новостей от Ольги Беклемищевой.
ООН назвала Россию крупнейшим рынком сбыта героина. Управление ООН по наркотикам и преступности в среду 21 октября опубликовало отчет «Наркомания, преступность и мятежники. Транснациональная угроза афганского опия». Согласно этому документу, Россия стала крупнейшим национальным рынком сбыта героина и потребляет пятую часть от его ежегодного мирового производства. Эксперты ООН сообщают, что за последние 10 лет количество наркоманов в Российской Федерации увеличилось в 10 раз, и в настоящее время они потребляют от 75 до 80 тонн афганского героина в год. Это в 3,5 раза больше, чем США и Канада вместе взятые, и лишь в 2 раза больше, чем Китай, который является вторым крупнейшим рынком сбыта этого наркотика. По сведениям управления, в России сейчас около 1,5 миллионов героиновых наркоманов, столько же, сколько в остальных европейских странах вместе взятых, и около 10 тысяч из них ежегодно погибают от передозировок. Наркотики поступают в Российскую Федерацию через Центральную Азию. Больше всего героина, около 50 тонн, попадает в страну через Казахстан. Туда же, в свою очередь, героин возят через Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Киргизию. Кроме того, существует воздушный путь в Россию напрямую из Пакистана и стран Средней Азии, а также морской и воздушные каналы из стран Африки. В эту же среду Совет Федерации одобрил поправки в законодательство, увеличивающие возраст несовершеннолетних наркоманов, медицинская помощь которым может оказываться без их добровольного и информированного согласия до 18 лет. Все школы Читы закрыли на карантин из-за эпидемии ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день эпидемический порог по гриппу ОРВИ превышен, кроме Читы, в Санкт-Петербурге, Калининграде, Барнауле, Южно-Сахалинске, Якутске, Хабаровске, Абакане и Сахалинской области. В связи с ростом заболеваемости этими инфекциями были закрыты на карантин отдельные классы и целые школы в Москве, Санкт-Петербурге, Калининградской области, Хабаровском крае и других субъектах Российской Федерации. По данным ВОЗ, заболеваемость ОРВИ в большинстве европейских стран пока остается низкой. Минздрав соцразвития предполагает не проводить конкурс на закупку вакцин против гриппа H1N1, о чем сообщает газета «Ведомости». Премьер Путин подписал в понедельник указ о выделении 4 миллиардов рублей на закупку 43 миллионов доз вакцин против нового гриппа. По информации же источника «Ведомости» в Минздрав соцразвития, предложение не проводить конкурс на закупки вакцин объясняется тем фактом, что суммарная мощность трех предприятий, способных производить эти вакцины в России, как раз и составляет 43 миллиона доз до января 2010 года. ФАС пока против предложения Минздрав соцразвития, но свою позицию они пока не объяснили.
Ольга Беклемищева с обзором медицинских новостей. 15 часов 45 минут в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ряде российских городов сегодня проходит всероссийская акция протеста автомобилистов. Президент России Дмитрий Медведев встречается сегодня с лидерами партий, представленных в Госдуме. В Назране в торговом комплексе обнаружено взрывное устройство. Саперы проводят разминирование. В Хабаровске около 200 обманутых дольщиков и участников программ «Доступное жилье» и «Молодая семья» провели пикет. В центре Киева сегодня пройдет съезд сторонников премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Движение «Талибан» призвало население Афганистана к бойкоту второго тура президентских выборов, который запланирован на 7 ноября. Вице-президент США Джо Байден завершил поездку по странам Восточной Европы. В Иран сегодня, как ожидается, прибудут инспекторы Международного агентства по атомной энергии. Власти Пакистана заявили об успехах масштабного наступления правительственных войск на позиции талибов в районе Южный Вазиристан. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о формировании новой правительственной коалиции в составе возглавляемого ею блока ХДС-ХСС и свободных демократов. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Программу «Время свободы» продолжает еженедельный экономический обзор. Его подготовил и представит Иван Трифилов.
Государственная Дума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2010 год и на плановый период до 2012 года. В следующем году, в частности, доходы бюджета составят около 16%, а расходы почти 23% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит почти 3 триллиона рублей или 6,8% ВВП. Проект бюджета на 2010 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 1,6%, инфляции от 9 до 10% и среднегодовой цены российской нефти Urals 58 долларов за баррель. Общий объем экономики России с учетом сезонных факторов увеличился в сентябре на 0,5% к уровню августа, однако к уровню сентября 2008 года он сократился на 8,6%. Рост ВВП наблюдается уже четвертый месяц подряд. В июне он составил 0,3%, в июле 0,4%, а в августе 0,1%. Согласно официальному прогнозу министерства, в целом в 2009 году сокращение объема экономики России составит 8,5%. Чистый приток частного капитала в Россию в четвертом квартале может составить от 15 до 20 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В третьем квартале, согласно данным банка, чистый отток частного капитала из России составил 31,5 миллиард долларов, а за 9 месяцев года более 62 миллиардов. Согласно официальному прогнозу банка, в целом по итогам текущего года отток частного капитала из страны превысит его приток на 42 миллиарда долларов. Это примерно в 3 раза меньше показателя 2008 года. Средняя ставка по банковским кредитам, предоставленным российским компаниям и предприятиям на срок до 1 года, без учета государственного Сбербанка, снизилась в сентябре до 14,5% годовых, против 15,1% месяцем ранее, сообщил Центральный банк. Таким образом, сентябрьская ставка стала минимальной с октября 2008 года, когда она составила 14,3%. Наиболее высокий уровень средней ставки по кредитам корпоративному сектору в текущем году – 17,4% годовых – был отмечен в январе. Он также стал максимальным за последние 7 лет. В России к 19 октября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, более 98,5 миллионов тонн зерна. Это примерно на 12% меньше, чем на такую же дату 2008 года, говорится в материалах Министерства сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в текущем году пока оказывается на 5,2% меньшей, чем годом ранее, и составляет 23,8 центнера с гектара. Согласно последнему прогнозу министерства, валовой урожай зерна в текущем году составит от 90 до 93 миллионов тонн, против более чем 108 миллионов тонн годом ранее. Центральный банк России с 2010 года прекращает выпуск 10-рублевых банкнот, однако из обращения они будут изыматься постепенно, сообщил первый заместитель председателя банка Георгий Лунтовский. С 1 октября в стране была введена в обращение новая 10-рублевая монета, которая должна полностью заменить ее бумажный аналог. Это решение было принято из соображений экономии. Нормативный срок службы монеты составляет как минимум 10 лет, тогда как банкнота номиналом 10 рублей находится в обращении всего несколько месяцев. Диаметр новой 10-рублевой монеты на 1 мм меньше, чем у 2-рублевой, но в отличие от последней, она желтого цвета. Курс доллара на торгах в России в пятницу падал ниже 29 рублей, в очередной раз обновив минимум текущего года. При этом с начала февраля, когда американская валюта находилась на высшей точке взлета, рубль по отношению к ней укрепился более чем на 20%. Новое ослабление доллара в России, по мнению экспертов, связано прежде всего с продолжающимся ростом цен на нефть, а также с дальнейшим снижением его курса по отношению к евро. Однако, по мнению руководителя аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Сергея Фундобного, сегодня дополнительную поддержку российской валюте оказывают не только фундаментальные факторы.
На мой взгляд, спекулятивная составляющая сильнее. В общем-то, основной фактор того укрепления рубля, который мы видим с начала сентября, это повысившийся спрос нерезидентов на российские активы. Соответственно, чтобы купить российские активы, им нужны рубли.
Но и на мировом валютном рынке положение доллара не лучше.
Ну да, это общая тенденция. То есть, наверное, имеет смысл говорить не о том, что рубль сильно крепчает, а о том, что действительно падает доллар. Потому что если мы посмотрим на другие сырьевые валюты, например, бразильский реал или канадский доллар, там происходит то же самое.
Очевидно, что сильный рубль сдерживает рост национальной экономики. В связи с этим, на ваш взгляд, где находится низшая точка падения американского доллара на российском валютном рынке?
Да, экономике это, конечно, невыгодно, но в отличие от многих других валют у нас есть большая неизвестная, которая называется Центральный банк Российской Федерации, который, соответственно, выходит с интервенциями на валютный рынок. И в этой связи говорить о том, где именно будет или может быть дно, очень тяжело, так как во многом это будет зависеть именно от позиции Центрального банка.
А какие секторы российской экономики сегодня в наибольшей степени страдают от укрепления рубля?
В первую очередь это обрабатывающая промышленность. У нас как бы так эффективность достаточно низкая была по сравнению с зарубежными конкурентами. И, соответственно, чем сильнее наша валюта, тем менее мы конкурентоспособны.
Сейчас эксперты прогнозируют, что центральные банки ведущих мировых экономик, речь прежде всего идет о так называемой двадцатке, могут предпринять некие скоординированные действия для ослабления курса евро и поддержки доллара. Как вы считаете, насколько успешными они могут быть?
На мой взгляд, на самом деле, достаточно ограниченный потенциал у стран двадцатки. Но во многом динамика доллара будет все-таки зависеть от того, какую политику будут проводить Соединенные Штаты. Ну и, соответственно, их регулятор, Федеральная резервная система. Без того, чтобы начать изымать избыточную ликвидность рынка, я не думаю, что можно будет как-то искусственно развернуть текущие тренды и начать укрепление американской валюты.
То есть, иначе говоря, остановить падение доллара сейчас могут только сами американские финансовые власти.
Да, именно так. Пока они, в общем-то, не собираются отказываться от той политики, которую они проводят последний год. То есть это поддержка ликвидности финансовой системы на высоком уровне.
Это был руководитель аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Сергей Фундобный.
Еженедельную экономическую панораму подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. В заключение программы вновь вернемся к автомобильной тематике. Сегодня во многих городах России проходят митинги в рамках всероссийской акции протеста автомобилистов, которые выступают против повышения таможенных пошлин, увеличения транспортного налога, принятия нового технического регламента, отсутствия рациональной транспортной инфраструктуры, повышения цен на топливо и произвола ГИБДД. Только что мы получили сообщение из Екатеринбурга, где на митинге побывала наш корреспондент Екатерина Петрова.
Вслед за другими крупными российскими городами Екатеринбург присоединился к акции протеста автомобилистов. Сегодня в 2 часа дня по местному времени на главной площади города собрались автолюбители, не согласные с новой автомобильной политикой российских властей. Поводов для недовольства с каждым днем становится больше, считает один из организаторов мероприятия в Екатеринбурге, известный автоправозащитник Кирилл Форманчук. Возмущают не только высокие пошлины на иномарки, но также увеличение транспортного налога, рост цен на бензин и особенно поддержка неконкурентоспособного отечественного автопрома, говорит Форманчук.
Акция направлена на то, чтобы снизили пошлины на ввозимые иномарки. Правительство обещало, что это будет временная мера. Несмотря на это, продлили. Также повысили пошлины на ввоз импортной резины. Кроме того, правительство пытается поддержать отечественного производителя автомобилей. Мы, конечно, против этого, потому что выпускать автомобили, которые морально и физически устарели, это неправильно.
К началу акции протеста на площади собралось около 70 человек, причем не только жители Екатеринбурга, но и других городов Свердловской и соседних областей Уральского федерального округа. Из небольшого городка под названием Верхняя Бышма приехал Алексей Горячев. По его словам, если автомобилисты будут настойчивы в своих требованиях, то власти будут вынуждены прислушаться.
Я за рулем с 75 года. У меня два сына, оба автомобилисты, обе снохи автомобилисты тоже. Сейчас в данном случае у нас праворукие машины. Я лично не вижу поводов для того, чтобы делать, ну, как сказать, препятствия для продвижения с востока этих прекрасных машин. Все это направлено на то, чтобы ухудшить наше благосостояние. Я думаю, что все равно, если бить в одну точку, если все время целенаправленно ставить правительство в сознание того, что у нас наших советских автомобилей недостаточно, то есть они не отвечают всем требованиям, которые должны отвечать машины в настоящее время. Я думаю, что все равно что-нибудь сдвинется.
Собравшиеся автомобилисты отправились в автопробег по центральной части Екатеринбурга. По маршруту были рассредоточены сотрудники госавтоинспекции, которые ненавязчиво и очень корректно выдергивали из колонны автомобили с глубокой тонировкой. По подсчетам очевидцев, таким образом колонну удалось сократить примерно на 10 машин. На дороге находились сотрудники милиции самых разных званий, вплоть до полковника, который, сидя в отечественной пятерке, выслушивал отчеты подчиненных о ходе акции. После автопробега митингующие устроили настоящий перформанс. Они выставили в центре площади 5 года большую коробку для гуманитарной помощи столичным чиновникам, которые, по мнению автомобилистов, именно из-за нехватки средств усложняют народу жизнь. Сбором ценных вещей руководил активист движения против насилия и рядовой автомобилист Вячеслав Башков.
Ну, что кидают? Вот то, что может. Вот кто-то туалетную бумагу кинул, веревку с мылом. Ну, кидают в основном мелочь, деньги. Ведь правительству в основном деньги нужны. Вот яблоки принесли. По-моему-то партия яблоко принесла. Яблоки кто принес?
Оборона.
Оборона, говорят, принесла яблоки. Но здесь представители общественных, политических, в основном, конечно, простые граждане, как видите. Вот кто-то вот носки принес, еще новые.
К концу акции протеста в Екатеринбурге пошел сильный снег, однако люди не расходились. Более того, и становилось больше. В коробку летели мелочи и 10-рублевые купюры, а кто-то кинул пачку презервативов, чтобы чиновники не плодились, прокомментировали появление этого предмета автомобилисты. Окончив выступление, люди направились на главпочтамт, чтобы отправить груз в Кремль. Екатерина Петрова для Радио Свободы из Екатеринбурга.
По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право» о контрабанде в Российскую Федерацию и чем объясняется новый виток контрабандной кампании. Ведущая Мария Натрачешникова беседует с адвокатом Виктором Паршуткиным, участвовавшим во многих судебных процессах по делам о контрабанде. «Человек имеет право» сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущие Марина Дубовина и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы убеждены, что нужно искать решение на трехсторонней основе.
Сам режиссер уже несколько недель как живет в Грузии и даже успел снять...
Более тысячи сотрудников Пятого канала подготовили открытое письмо...
В регионе отмечено присутствие...
Свобода мирного собрания. Вот чего мы добиваемся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».